Здравствуйте, мы читаем книгу «Учение 10 сферот», первый том, первая часть, 15 страница, «Внутреннее созерцание», пятый пункт. Учебный материал можно найти на сайте Сватова и Арвуд, там же можно задавать вопросы в прямом эфире. Внутреннее созерцание, первая часть, пятый пункт, заголовок. Как представить отличие формы в творении от бесконечности? Однако, пока это укладывается в нашем понимании лишь относительно этого мира, человеческих душ, но в отношении души, о которой говорится, что она часть Творца свыше, пока еще не выяснено, как отделяется она от Божественного, настолько, что стало возможным называть ее частью Творца. И нельзя сказать, что отделяется изменением формы. Это утверждение ошибочно. Ведь мы уже выяснили, что Божественное является простым светом, содержащим все имеющееся в мире множество форм и их противоположности в своем простом единстве, выражаемое понятием «один, единственный, единый». А раз так, как же нам представить категорию отличия формы в душе, чтобы была отличающейся от Божественного, и вследствие этого была бы отделенной, называясь часть от Него. На самом деле, наиболее остро встает это затруднение в отношении света бесконечности до цимцума, сокращения, так как предстающая перед нами действительность, все миры, высшие и низшие вместе, распознаются в двух состояниях. Первое состояние — это форма всей этой действительности, каковой она является до сокращения, когда все было без границы и конца. И это состояние называется «свет бесконечности». Второе состояние — это форма всей действительности, которая устанавливается уже после сокращения и ниже, когда все находится в границе и мере. И это состояние называется четырьмя мирами: Ацилут, Брия, Ицира и Асия. Известно, что его суть никакая мысль вообще не способна постичь. И нет для нее никакого имени и названия, ибо все, что не постигнуто, как может быть определено именем? Ведь любое имя означает постижение, указывающее на то, что постигнуто нами в качестве этого имени. А потому, несомненно, что у сути его, Ацмуто, нет вообще никакого имени и названия, но все имена и названия только относительно света, исходящего от него. И распространение его света до сокращения не ограничено и бесконечно, наполняющее всю действительность. Называется именем Эйнсоф, бесконечность. Следовательно, нужно понять, как определяется сам по себе свет бесконечности и как он вышел из категории «суть Творца» Ацмуто, настолько, что мы можем определить его именем, аналогично затруднению в вопросе о душе.
Шилот.
Вопросы?
Эйн.
Нет.
Тов.
Ладно.
Азламших.
Тогда продолжим.
Есть?
Пяти девятнадцать, пожалуйста.
Доброе утро, Раф, товарищи. Он говорит тут, что такое отличие по форме в душах, чтобы быть отличной от божественности? Что означает изменение по форме? Какая должна быть наша работа? Что делать?
Что Творец — это абсолютная отдача, а душа тоже должна полностью отдавать. Но в ней есть что-то от получения. И это различие форм. Больше нет никаких других различий, только в этом.
Какая причина изменения? Почему должно быть изменение формы?
Очевидно, это еще заложено до творения.
И какая должна быть наша работа? Что нам делать с этой работой вообще в Кабале?
Мы должны привести душу к полному подобию с Творцом.
И это вся наша работа? Изменение по форме?
Да.
Спасибо.
Пожалуйста.
Derische Mode, which resulted from the shattering. Is that an image?
Derische Mode является результатом разбиения. Есть ли некоторое отображение образа Адама Ришона до разбиения? Или это уже исправленное состояние?
Нет, Derische Mode приходит к нам из того состояния, которое они прошли, то есть из разбиения, и во всех этих решемот есть разбиение, и разбиение содержит и то состояние, которое было до разбиения, и также то, что разбилось. И мы должны относиться к тому, что у нас есть после разбиения.
Фокус групп.
Рав, хотел задать вопрос о камне, отделенной от горы. И то, и другое имеет одну суть. В камне, в душе, находим Творца, насколько я понимаю. Как бы вопрос о том, как, если все находится в душе, там происходит объединение. То какое может быть объединение вне себя? Ведь вся работа внутри.
Да.
Какое объединение мы должны делать между нами, между товарищами? Ведь получается, что нет такого. Нужно исправлять себя, Творца.
Вы должны относиться друг к другу так же, как и Творец относится к каждому из вас. И тогда будет исправление.
А объявление, само объединение, и работа, усилия между точками, искрами, все это внутри человека. Это не между мной и товарищем или между мной и десяткой. То есть это не во внешнем, не вне меня.
Да.
Букертов. Рав, колот невра.
Рав, до тех пор, пока творение не пришло к собственному управлению, собственной власти. Он не может давать наименования, имена тем отношениям между ним и Творцом. Верно? Ему нужно было полностью оторваться, чтобы потом подниматься снизу, и возможность была называть что-то по именам.
Да.
5.18.
Здравствуйте. Я услышал здесь понятие «ацмуто», суть Творца. Является ли это светом без кли?
Проверь в учении 10 сферот в определениях, что такое «ацмуто». Это самое надежное.
Подарав, делирав, танрсал бит парча нас яратран олабилир.
Рав Якар, эх зе эфшери,
Как может быть, чтобы часть Творца, божественная часть, стала творением?
Я не понимаю его, что он спрашивает.
Как может быть, чтобы внутри нас была бы часть Творца? В то же время мы бы оставались творением.
Если мы работаем в желании отдавать, то это желание отдавать, которое мы обрели над желанием получать, оно называется часть божественная свыше, и мы работаем с ней. Это называется, что мы находимся в этом с Творцом в слиянии. Вот и все. Мы никогда не становимся Творцом, не дай Бог. Мы хотим только уподобиться Ему. Человек называется подобный Творцу, Адам.
Да, Раф, мы всегда изучаем, что в духовном отделение производится отделением по форме, изменением по форме, изменением по свойству. А здесь вот пишется, что и нельзя сказать, что отделяется изменением формы. Это утверждение ошибочно. Вот как понять это?
Мы скоро подойдем к этому.
Мак 16. Раф, а вот сказано, что душа — это часть Творца. То есть получается, что есть одновременно отделение часть и тождество. То есть что это как бы Творец. А как это вот два в одном здесь?
Постепенно мы к этому придем. Подождите еще. Это перед нами. Он задает только вопросы. Ты же сам видишь. H4.
Тогда, Рав. Рав, Спасибо.
Почему нам дана божественная часть выше в каждом из нас?
Чтобы мы смогли с этой частью соединиться и уподобиться ей. 5-8.
Хочу задать его же вопрос, почему постижение здесь...
Гилад, плохо слышно тебя.
Вопрос, который задается в пятом пункте. Откуда берется постижение? Почему называется бесконечностью? Я бы хотел повторить его же вопрос.
Проверь свой микрофон.
Хадераван.
Рав. Гамле Буре есть Шем, Гамле Ор есть Шем.
У Творца есть имя, и у Света есть имя. В чем отличие между ними?
Лебуре анахну курим лифи камаше.
Творца мы называем... Согласно тому, как он относится к нам, как мы чувствуем его отношение к нам. И это то же самое и относительно света, который от него приходит к нам.
В чем отличие?
Что творится это источник, а свет — действие.
А по отношению к нам, как мы это воспринимаем?
Мы воспринимаем так, как говорят, что Творец — это источник света, а свет — это действие Творца.
То есть мы сможем отделить действие и источник.
Поэтому каббалисты так и пишут.
Спасибо.
Бокер тов, Рав. I think I heard Rav say to answering a friend that we have to.
Мне показалось, я услышал, вы ответили одному из товарищей.
To relate the work as after the shattering.
Что мы должны связывать свою работу с тем, что было после разбиения. Это я правильно понял ваш ответ? И сам вопрос. Произошло ли это для того, чтобы мы могли развиваться в вере высшее знание? Какая связь между разбиением и работой?
Мы должны подняться над разбиением, и тогда мы исправляем все творение.
Woman, Украина.
Здравствуйте, спасибо. Когда свет отсутствует, это неосознанное состояние. А когда идет поступенчатое раскрытие, это уже приводит к осознанному состоянию и придает раскрытию этих форм и раскрытию имен этих форм. Так происходит, когда творение.
Абсолютно верно, дорогая. Абсолютно верно.
Спасибо.
Хайфа Фри.
Шалом Раба Кливлами. Итер Цельваде.
Здравствуйте, Раф. Хотел убедиться, свет исходит из Атмуто или из Творца?
Это мы не можем сказать. Свет приходит. И все.
Да.
Мы не можем этого сказать. Моше, что дальше?
Шестой пункт.
Шестой пункт, пожалуйста.
Заголовок выяснения, сказанного мудрецами, поэтому уготовлена работа и усилия за вознаграждение душам. Ведь тот, кто ест, не свое стыдится смотреть в лицо дающему.
И чтобы понять хоть что-то в месте этом возвышенном, необходимо подробно обсудить это. Исследуем исходную точку всей предстоящей перед нами действительности и ее общую цель. И разве найдешь ты действующего без цели? Но что же тогда представляет собой эта цель, ради которой Творец создал всю эту находящуюся перед нами в высших мирах и в низших мирах действительность? Правда, уже указали нам мудрецы во многих местах, что абсолютно все миры были созданы не иначе, как для Исраэля, выполняющих Тору и заповеди, и так далее. И это общеизвестно. Но здесь нужно разобраться в вопросе, поставленном мудрецами. Если намерение создания миров насладить свои творения, зачем тогда было Творцу создавать этот материальный мир грязный и полный страданий? Он мог ведь и без этого вроде бы наслаждать души, сколько бы желает. Зачем же поместил он душу в столь грязное и скверное тело? И ответили на это, что тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в лицо дающему. Объяснение. В любом дармовом подношении находится стыд, изъян стыда. И чтобы предохранить душу от этого изъяна, создал Творец этот мир, где существует реальность работы. И найдут наслаждение в будущем от труда рук своих, ибо получают тогда свое вознаграждение от совершенного Творца взамен своих усилий, и тогда избавлены от изъяна стыда.
То есть тут, по сути, речь идет об одном. Творец дающий, мы получающие. И для того, чтобы привести нас к подобию с Ним, Он дает в том желании получать, с которым работает, ощущение отличия между желанием получать и Творцом. И это ощущение называется стыдом. Нам это понятно из нашего мира. Это подобно тому, что мы, когда получаем от кого-то, мы стесняемся, стыдимся. Бывает много таких случаев, когда мы отталкиваем, не принимая то, что нам дают, не желая получать. Поскольку стыд просто сжигает нас, не спускает нас. И для того, чтобы сделать творение, чтобы они были подобные Творцу, то на уровне дающего, высокого, Творец делает исправление. Он создал все души, все ступени. И то, что мы делаем, в общем, это делается для того, чтобы исправить, чтобы проскочить, подняться выше всего этого отличия, которое есть между получающим и дающим.
И
нет у нас никакой другой возможности это сделать, кроме как с помощью работы в науке Каббала. Мы, по мере того, что растем, будучи младенцами или пока еще находимся в утробе матери, или когда мы рождаемся и все еще не чувствуем себя в отрыве от матери, мы требуем, требуем, требуем все, что нам положено. Но когда мы, да, исправляем себя, то мы подходим к такому месту, когда мы можем получать, чтобы отдавать. И тогда наши действия становятся равными по своей сути между действиями Творца. Мы даем Ему, Он дает нам. Мы даем Ему кли, а Он дает нам наполнение, свет. И тогда мы приходим к уподоблению, к подобию с Творцом. И получается, что таким образом мы достигаем его уровня.
5.19. Да, но мне непонятно. Он говорит, что в каждом дармовом подношении есть изъян стыда. Какая причина этого дармового подношения? Почему мы должны испытывать стыд, когда мы что-то получаем?
Потому что есть дающий, есть получающий. Дающий, он совершенный, у него есть все. А у получающего нет ничего. И поэтому, когда он хочет восполнить себя, он обязан получить от дающего.
Как сделать, чтобы мне не было стыдно, когда я получаю что-то? Почему он так делает? Что я должен сделать, чтобы мне не было стыдно, когда я получаю что-то от Творца? Что я должен сделать?
Ты должен стать как он.
Как он?
Да.
И что, мне тогда не будет стыдно?
Не будет у тебя стыда. Если ты сможешь отдавать своим действиям, ничего не получая, ты станешь как Творец.
Да, но в чем корень проблемы? Почему он делает так, чтобы я должен стыдиться?
Корень проблемы в том, что ты получающий.
Ну и что, что если я получаю? Я что, должен стыдиться того, что я получаю?
Конечно.
Почему? Почему я должен стыдиться? Ведь это он дает мне. Почему я должен стыдиться? Мне это непонятно.
Ты никогда в своей жизни не чувствовал, что ты получал, и тебе было стыдно за получение?
Если я получаю что-то так даром, то мне не очень приятно, понятно. Так что он хочет доставить мне неприятное ощущение тем, что он дает мне? Что Творец делает такие вещи, чтобы мне было стыдно получать от него? В этом проблема?
Творец хочет дать тебе, а ты не можешь получить, потому что в твоем получении ты почувствуешь стыд. Поэтому ты отталкиваешь получение. Перестань с микрофоном играть.
Не трогай его. Если я получаю что-то от Творца, я в любом случае должен стыдиться того, что я получаю от Него.
Если ты получаешь, тогда ты чувствуешь стыд.
Понятно. Спасибо.
Вот Мишу многие или микрофон.
Опять кто-то трогает микрофон.
Ты на откуда микрофоном шелахем?
Отключите ваши микрофоны.
Тов. Хайфа фри.
Здравствуйте, Рав Мировой Кли. Можно ли сказать, что стыд приходит из-за недостатка намерения?
Стыд приходит от недостатка намерения, верно. Недостаток намерения отдачи со стороны творения.
Спасибо. Рав, как можно почувствовать духовный стыд? Стыд этого мира — это когда человек скрывает свое эго. А духовный стыд — когда он совершил сокращение и уже не может красть. Как испытать духовный стыд?
Духовный стыд чувствуется в намерении человека.
Пяти эсрим.
Спасибо, Раф. Он пишет так, что каждый, получающий даром, испытывает стыд. И чтобы избавить от этого стыда, Творец создал этот мир, в котором у нас есть работа. Какая связь между стыдом и этим миром и работой? О какой работе в этом мире он говорит?
Когда человек связывается с товарищами и строит между ними что-то выше своего желания получать общее кли, желание отдачи, тогда он вместе с этим кли приходит к Творцу и просит исправления и наполнения.
И так можно избежать стыда?
Да, так он может избежать стыда. Потому что получает не для себя, а получает для товарищей. И так каждый для других, ради других.
Woman Moscow Six.
Здравствуйте. Ну вот обычно, когда у нас хватает сил, мы собираем именно, соединяем части, подобные Творцу, да, в десятки собираем их. Но иногда бывают такие подарки от Творца, буквально жуткое падение, что вообще даже зацепиться не за что. Вот какой подарок в этот момент хочет дать Творец? И как связаться из такого состояния, когда вообще не за что зацепиться?
Через подруг, никак иначе.
Ну вот обычно, когда вкладываешь в подруг, и они ценные, ты поднимаешь, и ты в работе. А вот когда такой прям, ну, добавка такая, ну серьезно прилетает, и ты даже не можешь никакой ценности в этом увидеть. Вот через подруг именно, как в этот момент, чего просить у Творца, когда, ну, ты вообще ничего не видишь?
Чтобы он поднял ценность подруг в твоих глазах.
То есть вот именно ценность окружения в эти моменты, да, просить.
Латин хамешесры.
Gracias, Rab. Una pregunta. Entonces el Creador nos quiere dar todo. Pero para que no sintamos
Творец хочет дать нам все, но чтобы мы не испытывали стыда. Творец поместил нас в эту реальность, в которой мы должны прилагать усилия, чтобы мы не ощущали стыда, когда мы получаем все, что он нам хочет дать?
Да.
Бразил Ван.
Obrigada, Rav. O que significa direcionar todos os nossos desejos para o Criador?
Я благодарна вам, Рав. Что значит, что мы направляем все наши желания на Творца? Что это практически означает?
Когда мы хотим воспользоваться всеми нашими возможностями, которые есть, так, чтобы то ощущение прибыли или какой-то добавки было бы в нашем ощущении, чтобы Творец наслаждался.
Да, а вот работа по распространению даст нам получать свет Творца без ощущения стыда?
Да, конечно. Конечно. Вы при этом привлекаете к себе дополнительные желания. Вы эти желания ставите под общий экран. Вы просите за них, за всех, наполнение светом, чтобы наполнил их, исправил их и поднял их до уровня Творца. Что же может быть еще больше? Так что выходит у нас, что самое главное — работа в группе. Moscow Free. Moscow Free, Эйн?
Не было вопроса, Раф.
Ясно. Ну, тогда Тель-Авив Фри.
Кен, слиха,
прошу прощения, Рав, по поводу стыда, почести, страсти и так далее. Там легко найти стыд. А как почувствовать стыд как силу продвижения? Где это находится?
Это проблема. Потому что стыд мы покрываем еще до того, как... Это стыд достигает нашего ощущения.
И что же делать? В этом-то все и дело. Как найти это чувство?
Как мне его найти? Я стараюсь быть вместе с товарищами. И тогда между ними постепенно я раскрываю, насколько я ноль по отношению к группе. Так я достигаю стыда.
Я тоже насчет стыда хотел спросить. В нашем мире повышение ради себя, с намерением ради себя, вообще не видно никакого стыда. Человек получает без никакого стыда, сколько в его силах получить. И ощущает стыд только тогда, когда его эго обнажает какая-то ситуация. Ну, например, все увидели, что он вор. Значит, ощущение стыда возможно только по отношению воздействия света, высшего света.
Да.
И это воздействие света вызывает стыд не в тот момент, когда ты получил, но когда есть возможность получить.
Верно. Ну так что за вопрос?
Так вопрос и был, уточнить, правильно ли понимаю.
Ты все правильно, Винс, понимаешь. Все правильно, не волнуйся. Только надо еще немножко времени, терпения, усидчивости, и все раскроется. Ты же видишь, что происходит в мире. Так, дальше. Что мы дальше делаем уже?
Мы дошли до 7-го пункта. Можно читать дальше, что захотите.
Бо. От Зайн.
Давай почитаем 7-й.
Седьмой пункт, подзаголовок, какое отношение имеет работа в течение 70 лет к вечному наслаждению, ведь не найти дарового подношения большего, чем это.
Да, это здесь очень интересный момент, очень важный. Мы живем, ну, допустим, 70 лет, так пишет Ковалист, живем в нашем мире. И даже если мы будем работать как положено в этом мире на протяжении 70 лет, то Каббала, в Каббале говорится, то за это есть бесконечность, бесконечное наслаждение. А мы только что говорили о стыде. Так как может быть, чтобы мы, работая 70 лет, даже если с момента рождения и до момента смерти, работали бы абсолютно, совершенно. Все равно же это ограниченное количество времени. Как может быть, что взамен за это мы получим мир бесконечности? Да.
Эти слова мудрецов во всех отношениях очень непонятны. Прежде всего неясно. Ведь главное в нашем устремлении, в нашей молитве — это от сокровищницы даровых подношений убереги нас. Цитата. Но сказали мудрецы, что сокровищница даровых подношений уготована лишь для самых великих душ в мире. И непонятнее всего основа их разъяснения. Они объясняют, что в даровом подношении содержится большой недостаток, и это открывающееся каждому принимающему дармовое подношение и стыд, для компенсации которого Творец приготовил этот мир, в котором существует усилие и работа, чтобы получили они в будущем мире вознаграждение взамен стараний и труда рук своих. И их объяснение очень удивляет. На что это похоже? На человека, говорящего своему другу, «Поработай со мной одно мгновение, и за это я воздам тебе все мирские удовольствия и сокровища во все дни жизни твоей». Но нет большего дармового подношения, чем это, поскольку такое вознаграждение совершенно несоизмеримо с работой. Ведь работа в этом мире, мире приходящем, никак не сравнима с вознаграждением и наслаждением мира вечного. И какова может быть ценность у количества мира приходящего относительно количества мира вечного, не говоря уже о качестве усилий, никак не сравнимым с качеством вознаграждения. И, как сказали мудрецы, в будущем дарует Творец каждому праведнику 310 миров. Шай. Шай — это также подарок. И нельзя сказать, что Творец воздает за их усилия малую часть награды, а остальное вручает даром. Как же в таком случае, какой был бы прок в указании мудрецов, ведь остался изъян стыда в оставшемся подарке. Но слова их не следует понимать буквально, так как в них заключен глубокий смысл.
Кен.
Да.
Ешнам Шиелот.
Есть вопросы?
Может, кидай лахали крошу.
Может, давай почитаем еще раз. Почитаем еще раз седьмой пункт. Подзаголовок. Какое отношение имеет работа в течение 70 лет к вечному наслаждению? Ведь не найти дарового подношения большего, чем это. То есть мы можем в нашем мире сейчас работать в отдаче, в объединении, отдавая, делая все самое лучшее на протяжении нашей жизни. Ну, допустим, это 70 лет. Да, скажем так, 70 лет. И взамен за это получим вечный мир, совершенный, полный наслаждений, без ограничений. Как такое может быть? Как может быть такое? Допустим, это произойдет, так после этого не останется, что мы получим даровой подарок, не будет ощущения стыда. Вопрос понятен? Что он спрашивает?
Итафо.
Талия 4.
А ты можешь лишоль?
Кен, тодара, ванило.
Хотите спросить? Да, спасибо, Раф, я не понимаю, что такое будущий мир? Что мы получим в будущем мире? Это произойдет сейчас, в этом мире, или это какая-то другая реальность, я не понимаю. Это не важно. Будущий мир — это следующее состояние, в котором ты получишь вознаграждение. Все.
5-19.
Отсюда кажется, что когда он говорит, товарищ ему говорит, поработаешь одну минуту, я тебе дам весь мир. Он дает все миры, и это что, не называется стыд? Но мы все равно, тем не менее, хотим достичь эти высшие миры. Что происходит здесь?
Я не знаю. Я предлагаю читать дальше. Не скакать. И еще раз я тебе скажу, не трогай микрофон.
Вот ручки мои, вот они.
Я не знаю, но когда ты говоришь, у нас шум.
Не знаю, почему.
Тов. Гамарно.
Азанахну Доудзайн.
Седьмой пункт. Эти слова мудрецов во всех отношениях очень непонятны. Прежде всего неясно, ведь главное в нашем устремлении, в нашей молитве, как сказано, от сокровищницы даровых подношений убереги нас. Но сказали мудрецы, что это сокровищница даровых подношений уготована лишь для самых великих душ в мире. И непонятнее всего основа их разъяснения. Они объясняют, что в этом подношении даром содержится большой недостаток. И это открывающийся каждому принимающему подношение даром этот стыд, для компенсации которого Творец уготовил этот мир, в котором существуют усилия и работа, чтобы получили они в будущем мире вознаграждение взамен стараний и труда рук своих. И их объяснение очень удивляет. На что это похоже? На человека, говорящего своему другу, «Поработай со мной одно краткое мгновение, и за это я воздам тебе все мирские удовольствия и сокровища во все дни жизни твоей». Нет большего дарового подношения, чем это, поскольку такое вознаграждение совершенно несоизмеримо с работой. Ведь работа в этом мире, в мире приходящем, она никак не сравнима с вознаграждением и наслаждением мира вечного. Какая может быть ценность у количества мира приходящего относительно количества мира вечного, не говоря уже о качестве усилий, никак не сравнимым с качеством вознаграждения?
как сказали мудрецы, в будущем дарует Творец каждому праведнику 310 миров. Шай Оламот. Шай — это подарок также. 310 — и подарок. И нельзя сказать, что Творец воздает за их усилия малую часть награды, а остальное вручает даром. И в таком случае какой порок в указании мудрецов? Ведь остался изъян чувство стыда в оставшемся подарке. Но слова их не следует понимать буквально, так как в них заключен глубокий смысл. Пишет красиво. И, по крайней мере, нам понятно, что он спрашивает. Woman Hab 3. По поводу того, что вы говорили прежде о стыде, можно спросить? Нет, о чем говорили сейчас. Не надо нас путать.
Woman Mac 21.
Клиент, скажите, Раф, состояние отдачи, получается, ликвидирует стыд, правильно?
Да.
Да.
Зеон. Энетерчилот.
Вопросов больше нет.
Тов.
Хорошо.
Маусим.
Что делаем?
Бехлаль шилот на сапот. Ешь нам?
Любые другие вопросы есть?
Да, спасибо. Раф, ну вот мы учим это, и если человек уже точно знает, что то, что Творец дает человеку, это доставляет Творцу удовольствие, так почему он стыдится получать, если он точно знает, что Творец получает от этого удовольствие?
Нигде не сказано, что Творец получает удовольствие от того, что он дает человеку. Тбилиси.
Здравствуйте, Раф. Здравствуйте, мировой Гли. Раф, в нашем мире так легко ощутить этот стыд. Это понимают все. Ну, как пример очень такой яркий. Но почему так трудно вот, относительно Творца вот, почувствовать это?
Потому что мы его не чувствуем. Мы его не представляем. Поэтому нам трудно ощутить, что ощущает Творец, что он имеет от нас, что мы получаем от него. Это все закрыто еще от нас. Поэтому наше состояние называется астара, скрытие.
А игра поможет в этом развитии вот нашего чувства, кстати, вот играть, что представить как-нибудь Творца и так далее. Вот группа, например. Ну, относительно группы еще можно почувствовать стыд, потому что мы многое получаем от группы. А вот за группой, что стоит Творец, вот это вот немножечко сложновато.
Когда ты будешь приближаться к группе, тогда ты начнешь чувствовать Творца, который стоит за ней. Надо приближаться к группе. Вот душой всей вот так вот приблизиться к ней, и тогда ты начнешь чувствовать Творца, который находится за группой. Москва 7.
Спасибо, Раф. Вот хочется понять, что здесь имеет в виду Бальсулам. Но вот мне пришел такой пример в голову. Вот когда в школе учился я, и родители говорили: «Дима, там, сынок, учись хорошо, и будет у тебя хорошее будущее». Я как бы это понимал, и мне хотелось верить им. Но вот это было в какой-то отдаленной такой перспективе. И непонятно. Я видел примеры, что те, кто учится хорошо, не всегда получали то, что они получают. А здесь вот там под окном меня зовут в футбол поиграть, и мне это ближе. То есть мне сложно выдержать вот эту дистанцию. Вроде как понятно, но природа-то она все-таки сильнее. в каждое мгновение себя проявляет. Вот когда здесь Бааль Сулам дает такой масштаб, такую большую перспективу, это понятно в разуме, но все-таки как он не учитывает то, что наше желание получать, оно не может это как бы реализовать, что ли? Не знаю, как это объяснить. Что
мы не можем
в разуме реализовать. Понятно, а сделать тяжело.
Мы не можем реализовать себя в желании отдавать. А в желании получать у нас это очень ограничено. И получается, что мы и отсюда, и оттуда ничего не имеем. Николаев, Сочи.
А вот вообще чем человек может, ну кроме 70 лет своей жизни, заплатить Творцу как бы за свое продвижение, если... И эти 70 лет Творцом подарены человеку. Получается просто, что я служу как бы всю жизнь Творцу. За это я могу получить, но это разве какой-то обмен достойный, если жизнь тоже ему принадлежит?
Конечно, достойный. Он пишет об этом. Он пишет, он говорит, какая связь есть в работе 70 лет и вечным наслаждением. То есть то, что мы отдаем 70 лет, допустим, 70 лет, и допустим, все наши усилия, как же это может равняться тому бесконечному и по времени, и по объему наслаждению, которое Творец уготовил нам. А мы еще считаем, что мы должны сделать что-то, чтобы исправить себя и не ощущать стыда. Как же такое может быть? То есть он нас загоняет вот этим отрывком вообще в безысходное состояние.
Ну, это звучит довольно выгодный обмен, всего 70 лет на вечность.
Но где же стыд?
Ну какой стыд, если я желание получать, и я же смотрю, что это выгодно, в принципе. Если не брать в расчет, что и жизнь-то тоже Творцу принадлежит. То есть я вообще ему ничего не отдал, он мне изначально это дал и предложил якобы обмен.
То есть ты в течение 70 лет наслаждаешься? И не считаешь себя абсолютно ни в чем обязанным Творцу.
Нет, в том-то и дело, что я считаю, что он мне подарил эту жизнь, и я ему как бы обязан ее все равно отдать. А здесь мне еще и предлагают за это какой-то бонус, вечную жизнь. То есть я и так, и эту жизнь, как бы она мне не принадлежит. Он мне и так все дает, мне стыдно. А мне говорят, еще и получишь вечную потом. Мне еще больше стыдно это брать. Оно как бы не мое получается.
Да, так вот стыд, который ты будешь испытывать, это называется наказание геном, как сказать? Ада. Наказание ада. Ты будешь ощущать это страшными муками. Так что нечего... Сейчас пока раздевать рот на то, что тебя ждет. Никого из нас ничего не ждет, а только в той мере, в которой мы достигнем слияния с Творцом. Понятно?
То есть то, что сейчас есть у нас какой-то стыд, что мы получающие, это вообще и не стыд вовсе. Будет еще стыд.
Ну, ты еще не получаешь, в общем-то. Ты находишься в состоянии, как младенец, еще на руках матери, которая его еще не отпускает от себя.
Но я так понимаю, что все, кто занимается каббалой, у них есть небольшое ощущение, что они должны отдать что-то большее Творцу, чем Он им дает сейчас. Просто мы еще точно не знаем, что нужно Ему от нас.
Конечно. Ты прав. Украина woman.
Спасибо. Но стыд можно ощутить, и он строится тогда, когда ты уже с кем-то отношения выстраиваешь или стремишься выстроить отношения. Потому что вот если ты безразличный, нет у тебя никакого ощущения, что ты должен с кем-то войти в контакт или как-то уже какие-то свойства даже раскрывать уже в себе и между другим. Только лишь так этот стыд уже будет раскрываться. И он помогает тебе прийти к молитве, к правильной, вот правильной количественной и качественной молитве раскрыться.
Вы правы, дорогая моя, правы, абсолютно правы. И вопросы у вас хорошие. На этом мы закончим сегодняшний урок, Моше.
И сейчас мы подведем итог в десятках. Основные моменты, которые мы слышали на уроке, пожалуйста. Подводим итоги в десятках.
Я слышал, что мы должны приблизиться к группе. Буквально всем сердцем, всей душой. И даже, если можно, руками, ногами какие-то действия. То есть тогда мы почувствуем Творца, который находится в группе.
Я слышал также, что вся эта жизнь очень короткая и ограниченная относительно вечного наслаждения, которое приходит от Творца. И есть большой вопрос. Насколько человек может последовать за товарищами, за равом, группой, чтобы раскрыть бесконечность?
Я тоже слышал, что если человек правильно идет, то он всегда находится близко к товарищам. И через них он приближается к Творцу.
Да, я тоже слышал, как и вы. И сейчас в конце урока мы слышали, что мы еще не совсем понимаем, что это за стыд, и мы еще раскроем. У нас есть хорошие вопросы, но ответы пока непонятны.
Приблизься к группе и почувствуй, что ты ноль, тогда ты достигнешь стыда.
Мой итог первой части. Мы должны соединиться между нами, чтобы создать кли для раскрытия Творца. И главное, должно быть наше стремление прийти к слиянию.
Вся работа в объединении с товарищами и молитве к Творцу. Когда человек, когда приближает человека к другому, он чувствует злое начало в себе.
Работа по отдаче ненавидима нашим эгоизмом. Это сделано специально, что все наши неудачи, чтобы мы пришли к молитве и к желанию к Творцу.
И относительно вопросов по распространению. Это часть, когда человек перенимает хисароны снаружи, чтобы Творец их исправил. Таким образом человек раскрывает, расширяет свою кли. И насколько это важно и принципиально в нашей работе. И для объединения, и для распространения.
Mm-hmm.
Как выйти из падения? Только приблизиться к товарищам, соединиться с ними, отменять себя перед ними и оттуда подниматься.
Еще мы в первой части слышали, что есть две линии, два направления ведут нас к цели. Правая и левая стороны. Много говорили об этом во время изучения статьи. Это то, что направляет человека и создает в нем хиссарон, создает в нем различные состояния, когда он уже не может иначе и бежит в сторону другого. Тогда он движется в правильном направлении.
Сообщение в завершении урока, дорогие друзья. Сегодня в 7 часов вечера состоится программа «Строим духовное окружение». Программа на иврите. Это будет транслироваться в Zoom, и ссылка будет послана. Сегодня в 12 часов дня дневной урок, и закончим песней.
Changer de corps, mais notre âme, elle, est éternelle. En suivant les pas des saints, nous ne serons jamais perdus. Vous êtes mes frères et sœurs pour cette dernière bataille, face à l'instinct qui est en moi. Face au désir, vous êtes mes frères et sœurs, on ira jusqu'au bout et nous entendrons le Seigneur dire, mes fils m'ont vaincu. Следом за нами пойдет весь народ. Ворота открыты, царь стоит у ворот. И видим, о чудо, накрыты столы. И целую вечность там сидим уже мы. Мы, други любимые, идем последний бой. Вознесется душа моя к свету сквозь боль. Вы, братья любимые, я с вами хоть в огонь. Верю, что скажет нам Творец, сдаюсь побежден. אחי שלי לקרב האחרון מול היצר שבי.